И я вас категорически приветствую, Семен.
Мое почтение.
Симметрично. Напоминаем дорогим слушателям. Постольку поскольку у нас, как известно, в сети вакханалия свободы и демократии, поэтому ролики наши более нельзя вешать на Ютубе, ибо мы занимаем, оказывается, пророссийскую позицию, а это недопустимо. И через это ролики с Семеном смотреть теперь можно только Рутуб, ВКонтакт и Яндекс. Идите туда, на сайте oper.ru. Кто не знает, там в роликах есть поисковик, в нем пишите, в ролики заходите, там есть каталог, жмете на кнопочку, пишите «Уралов» и вываливаются все ролики. Примитивно ищется. Есть там плейлист отдельный, все, короче, есть. Отныне вот так. Ничего с этим сделать не можем, а ролики смотреть можно, да.
Так точно. А также добро пожаловать ко мне в Телеграм. У нас там благодаря такая именно уже соцсеть получилась. Угу. Особенно как комментарии стали возможны. Да? Все ссылки там публикуются тоже. Кто именно, кто-то, знаете, из рейса пишет. Типа, слушаю. Есть и аудиодорожки вообще отдельные, которые выкладываются. У меня точно так же в Телеграме в закрепленных, посмотрите, аудио. Точно так же с сайта Опер. Даже у кого маленькая скорость интернета. Все можно слушать. Да. Любые удобные форматы. Поэтому мы будем продолжать. Ну, а по поводу цензуры, ну, а мы что, удивлены этому?
Ни в коем.
Вообще ни разу.
Я замечу, все площадки готовы год назад. Никто ничего не знал. Год назад все перелито, оформлено, сделано. Ходите, смотрите на здоровье.
Кстати, как хорошо исправился Рутубчик, когда его ломанули. Прям намного стал удобнее, по крайней мере, точно в версии. То есть, ну, пока гром не грянет,
да,
мужик не перекрестится.
Поэтому... Итак. Про что сегодня?
Мы завершили, у нас же было три, вот именно...
По персоналиям.
Да, по персоналиям мы пошли, мы добрались до Арсена Авакова, угу. Мы на нем остановились, но так как Арсен Аваков, нельзя эту фигуру рассматривать в отрыве от моего любимого города Харькова, вот. Я вот Одесса и Харьков, я считаю, это лучшие города исторической России. Им просто не повезло оказаться в составе Украины. Ну, это такое, как бы, мало ли кому как мне не повезло.
Сейчас историческая справедливость восстанавливается. Ну, давайте рассмотрим, кто это такие и почему так происходит.
Мы живем в историческом времени. Нам повезло во многом. Поэтому никаких, как это шутят, атласов и карт покупать не надо. Покупайте пунктирные карты.
Контурные.
Контурные, да. И, в общем-то, изучайте. Да, Арсен Аваков – личность ключевая. Я вот как раз анонсирую наш добрый товарищ, ты же его прекрасно знаешь, Костя Долгов.
Да.
Это он харьковчанин. Ну, такая типичная судьба. Костю знаю давным-давно. Много лет ездили друг к другу. Он ко мне в Одессу. И не только. И во Львов. Я к нему. Он мне провел экскурсию. Никогда там не бывал, хоть и работал. Такой район есть. Москалевка. Ну, это как Лиговка в Петербурге. Mm-hmm. Такая... То есть, Костя с Москалевки, он даже когда рассказывал, показывал, там есть такой завод «Свет Шахтера», по-моему, называется, и у него в окна на этот завод ходил тепловоз, и у него в окна попадал свет тепловоза. То есть, это такой правильный райончик. И вообще, Харьков – это очень индустриально-промышленный город. Ну, вот мы разберемся, потому что это уникальный город, и Арсен Аваков – это важно не просто его роль в нацификации Украины, а еще и роль в уничтожении... самого русско-украинского города, потому что я буду это сегодня доказывать, что Харьков именно уникален тем, что это именно стык той самой русской и той украинской культуры, которую мы любим, которая именно наша родственная. И мы вот сегодня, например, еще разберемся там с таким поэтом, как Борис Чичибабин. Он это очень харьковчанин, это такой поэт-шестидесятник, такой же, как там Евтушенко в свое время для своего поколения ключевой. Он много об этом говорит, но у нас же все-таки политическая история. Да? Поэтому слово Константину, который сейчас сам расскажет, как, в общем-то, он же был у нас политзаключенным.
Да.
Садили его по личному указу Авакова, он сейчас как раз об этом и расскажет.
В подавлении Харьковского восстания весной 2014 года Арсен Аваков сыграл одну из главных ролей. чтобы эту роль осознать, нужно сперва понять, кто такой Аваков, откуда он взялся. Арсен Аваков – это крупный харьковский олигарх, владелец ряда коммерческих структур, прежде всего строительных. Аваков парень умный, всегда понимал, что бизнес без медиаподдержки на Украине может испытывать давление как со стороны власти, так и со стороны конкурентов. И поэтому, пока другие просто пилили бюджеты, Аваков часть заработанного вкладывал в собственную медиаиндустрию. И именно она помогла ему, как в 2004 году во время первого Майдана, когда он поддерживал Ющенко и благодаря этому стал харьковским губернатором, так и в 2014 году во время Евромайдана. Кроме того, Аваков, как человек весьма дальновидный, он заранее озаботился созданием собственного силового блока. Именно он больше всех из харьковских олигархов инвестировал в создание на базе футбольных ультрас боевых подразделений. Потому что именно из футбольных фанатов вышли такие организации, как «Патриот Украины», «Азов», «Фрайкор» и прочая гнусь. Когда Аваков стал министром МВД после победы Евромайдана, он дал своим бойцам госфинансирование. Именно Аваков на пару с бывшим мэром Харькова Кернесом родил Белецкого и родил Азов. Что касается событий весны 2014 года, то 6 апреля мы взяли штурмом здание администрации, а 8 апреля утром приехали 150 бойцов с автоматами, это были ЧВКшники, которых Аваков привез в Харьков из Винницы. Восстание было подавлено, так как оно было безоружным, в этом была главная его ошибка, и не смогло защитить себя. А спустя 10 дней меня по личному приказу Авакова похитили на улице, бросили в тюрьму, где я провел апрель и май. Я последний, кстати, политзаключенный на бывшей Украине, который смог выйти под залог и покинуть после этого ее территорию. А после меня всех закрывали уже без залога. Многие ребята сидят до сих пор. Харьков Аваков рассматривает как свою вотчину, и он скорее сделает, я считаю, из города вторую Волноваху или Мариуполь, чем добровольно сдаст его. Перспективы харьковчан в этой ситуации мне представляются весьма неутешительными. Впрочем, многое еще может поменяться. Посмотрим.
Вот, собственно, участник событий восьмилетней давности. Ну, причем, надо понимать, Константин, он не общественник, он в первую очередь мой коллега-политтехнолог. То есть, мы как бы из этого, мы именно и занимались этим как ремеслом, но когда начались активные вот эти события, надо было занимать уже и позицию, да, то есть, это уже не до ремесла какого-то, да, то есть... И вот Аваков, собственно, попал, Костя, ну, сам столкнулся непосредственно. Ну, там много историй, он, надеюсь, сам приедет, сам много всего расскажет, там, как и отжимали, в том числе, и разный автотранспорт. Ну, это он сам уже расскажет. Но по традиции, вот этому у нас будет все посвящено. То есть, вот этому человеку, который это все сделал, потому что это человек, который, ну, на уровне уже социальных явлений. Аваков превратил систему МВД в систему ОПГ. То есть, ну, есть же, чем отличается, ну, ОПГ от других форм. То есть, это связано с общим преступлением.
Срощенность с органами государственной власти.
Да. И вот это уже стало системой. То есть, антисистема поглотила систему, как человек именно с ОПГшным прошлым из 90-х. Я об этом буду прям подробно. Мы же со всем разбираемся подробно. Но прежде чем мы перейдем к нашей основной теме, у нас по традиции... перекличка, ну, что у нас находится сейчас на повестке, очень кратко, то есть, где мы движемся. Вот сейчас у нас получается середина мая, и у нас уже четко определилось, что есть два региона, которые уже находятся в нашей, ну, уже в российской юрисдикции, хотя и не официально еще пока. Это Приазовье и часть Причерноморья. То, что у нас называется сейчас Херсонской областью, там, частью Запорожской, частью Николаевской, это неправильно. Я всегда говорю, что в ходе этого постукраинского кризиса нужно смотреть на карты не политические, которые делятся на... А на карты географические, где виден рельеф, где видна естественная граница. И я напоминаю, что вот территория Украины, на ней есть две естественные границы. Одна естественная граница – это Днепр, которая делит Украину на правое и на левобережную. И следующая уже естественная граница – это Карпаты. Ну, там есть еще река Сбруч, но она... Это как, не знаю, как тут в Петербурге, там, Мойка, например. Вроде бы река, но такая скромная. Скромная река, да, это не Днепр. Вот и все отталкивается от этого. И от рельефа. То есть, то, что называется Новороссия, это степь. Это вот она как раз тянется от Харькова, чуть южнее начинается. И до самой Одессы, аж до Кишинева, аж до Гагаузии, о которой мы говорили. И все, что начинается с правой стороны Днепра, ну, чуть от Полтавы до Чернигова, это лес. И он тянется аж до польской границы, до Пущи. То есть, это две больших зоны, которые как раз разделены Днепром. Потому что, я напоминаю, все реки, у них есть один берег высокий, второй низкий. И от этого, собственно, зависит весь рельеф. И вот эта особенность рельефа, она диктует поведение России. То есть, взяв Херсон, нельзя не дойти до Днепра. Угу. Дойдя до Днепра... нельзя на нем не закрепиться. Ну, вот, допустим, та же Днепропетровская область делится на две части. У нее есть, как я говорил, западная часть, это Павлоград, восточная, это западный Донбасс. То есть, восточная часть Днепропетровской области, это западный Донбасс. Угу. А есть часть, которая уже совершенно близкая к Полтавской области, это уже такая украинская Украина. И нам диктуют вызовы эта география, потому что Одесса находится на правом берегу Днепра. Угу, угу. То есть, как бы на западном, там же, где и Западенщина. И Приднестровье, где наши 200 тысяч гран находятся там. Поэтому вот эта география будет нам двигать. Уже приходит понимание, вот у меня цитирование самого важного, это постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Он говорит следующее. По оценке специалистов по государственному праву и в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерации открыло бы им путь для вступления в состав России. Абсолютно логично. То есть, для того, чтобы сделать это все легитимно, некая процедура легитимности все равно должна быть. Я напомню, у Крыма в чем заключалась процедура легитимности? Выход из состава Украины на основании референдума, которого инициировал местный Верховный Совет, ну, то есть народные избранники. Дальше легитимный выход из состава Украины глава республики даже переподчинил вооруженные силы сначала себе, то есть они переприсягали Аксенову, да? А потом уже вот это легитимное на основании референдума обращение к президенту Российской Федерации и
добро пожаловать.
Добро пожаловать. ДНР, ЛНР, схема аналогичная, растянутая во времени. Это в первую очередь связано с тем, что суверенитет после референдума, кстати, поздравляем всех жителей Луганской и Донецкой республики, на днях была как раз годовщина, в этом году это первый раз уже в статусе признанных государств, и в этом же году, что очень важно, они уже точно будут в своих границах, потому что до этого у них территории были, половина областей была оккупирована. Поэтому это очень важно, поздравляем наших товарищей.
Да, поздравляем.
Зрителей много. То есть... аналогичная история. Референдум. Но после референдума началась, собственно, преступная АТО. Области, ну, республики, вновь провозглашенные, не могли распространить свой суверенитет. И началась вот эта вся катавасия и с военными действиями.
Гражданская война.
Гражданская война, да. Это мятежные. То есть, с точки зрения истории, мы всегда не забываем. Переворот. Захват власти конкретной хунтой, мы разобрались с Тручиновым, да, как это было сделано. Регионы выступают против, как это всегда происходит, захвата власти в столице. Регионы отложились. Один регион, Крым, в первую очередь, ну, потому что первый был, ну, как всегда, кто первый выскакивает, тому проще. Второе, смотрим на географию, наличие узкого перешейка не позволяло всю эту шваль просто пускать. Я помню, я в эти дни был в Крыму, ну, февральские я ездил. Ну, на перешейке стояли те самые беркута крымские, которые отступили из Киева. Они прям развернули пулеметы. Государственной границы России еще не было. Крым еще был формально в составе Украины. Но киевский беркут, который только что жгли на Майдане, он понимал, что там происходит. Он уже взял под защиту крымскую границу на самом перешейке. Потому что там, я напоминаю, в Крым там три таких узких входят. Там же еще как раз Сиваш. Штурм Сиваша как раз Красной армии. Да. Почему белые считали, что не могут взять? Потому что прекрасный фильм об этом, равно же просвещение, служили два товарища. С Высоцким, с Быковым, с Янковским.
Отлично.
Вообще фильм как бы... Вот. Поэтому география. География. Взяв Херсонскую область, без вариантов, мы тянемся дальше уже в Запорожскую. Втягиваясь в Запорожскую, мы тянемся в Днепропетровскую и до той поры, пока... А сам Днепропетровск находится на левом берегу и на правом.
Пока не упремся.
Пока не упремся. Поэтому ключевой вопрос, когда, как абсолютно правильно говорит постпред Мурадов, вот это будет ситуация серая. То есть, юрисдикция де-факто наша, де-юре... подвешенная. Но ответственность будет наша пока. Опасность будет в чем? Киев выбрал стратегию, все, что отдает России, регионы, жертвы, ну, как бы он понимает, что не может контролировать, он их оставляет в наиболее худшем состоянии. Поэтому зачем-то бомбят Херсон, хотя никаких шансов его взять нету. Его просто как Донецк бомбили.
Да.
То же самое, просто нет таких возможностей, как Донецк. Могли бы как Донецк, бомбили бы как Донецк. То же самое в Мелитополе, как я говорил, уже вообще даже работают детские сады, и все просто...
Нормально функционирует, да.
Лучше, чем...
Володя Рогов у нас где?
Он как раз в Запорожской области. Угу. Но Запорожская область, она точно так же делится на Приазовье и Заднепровье. Вот эта часть, которая Приазовье. Но я видел его фотографии уже рядом с Выевской Кривой Рог. Так что, я думаю, привет многим передали. Поэтому главный вызов, пока мы находимся в этой зоне, вызов в тылу. Никаких нет сомнений в наших офицерах, в наших бойцах, в наших добровольцах, в наших тех, кто им помогает. Огромное количество. Ну, хотя я считаю, что правильно, неправильно, это уже сам каждый решает. Ну, там, собирать всем миром на какие-то вещи, это может быть хорошо и нужно, но все-таки надо ставить на поток, и это самое главное. То есть, с моей точки зрения, важна еще... В том числе общественная кампания, еще, например, поддержки военно-промышленного комплекса. Потому что боевые действия – это соревнования еще и технологий. Мы концентрируемся, это важно, на подвиге там, и персональном, и подразделения. Но я считаю, что поддержка военно-промышленного комплекса на уровне, в правильном смысле, и пропаганды, и идеологии, рассказывать, что это за наработки, показывать в том числе ученых, ну, кого можно, мы же понимаем, многое засекречено. Да. Но я считаю, что это очень важное направление, на которое, я думаю, будет в том числе обращать внимание наша агитация и пропаганда. Но в тылу. Вот в этих регионах все самое важное будет проходить в тылу. Почему? Потому что образуется бивалютная зона. Нельзя людей сразу выкинуть из гривневой зоны. Ну, как? Накопление.
Конечно.
Этого нельзя. И вот тут самое страшное. Мы же видим, что у Украины все, бензин закончился. Угу. Тот, который есть, на наши деньги уже до 200 рублей доходит. Ну, там типа 150. 40-50 гривен, и то ты его не найдешь за литр. А так, чтобы купить, это 70-80. И ну, там вот у меня знакомые, тоже не буду называть, уже зарабатывают доставкой. Ну, то есть, у них там парочка. Угу, угу. Людей, которые отстаивают эти очереди. Очереди могут занимать по 10-12 часов. Бензина не будет на пост Украины, потому что Кременчугский завод, который наш, к сожалению, пришлось разбомбить. Но я напоминаю, вся собственность Коломойского по решению суда принадлежит Российской Федерации. И Кременчугский завод – это наш завод. Но из-за того, что он контролируется не нами, нам пришлось его самим уничтожить в Кременчуге. Это, конечно, сейчас территория Украины, но завод наш. Ну, так пришлось. Да. Ну, аж, а что делать? Вот. В тылу происходят нездоровые ситуации, с этим связаны. Это, конечно же, спекуляции, что очень важно. Вот я связался, значит, с коммерсантом, который занимается как раз на стыке Крым и Херсонская область. Потому что со стороны Украины все блокируется, мы же понимаем. Они там учителей начинают запугивать уголовными делами, что не сотрудничайте с властью. Все как было в Донецке. И Крым превращается для нас в такую, ну, артерию, да, в том числе сообщения. Когда уже с Мариуполя все закончится, уже откроются сухопутные границы уже через Донбасс. Ну, то есть, там по степи будет проще столкнуться уже два товарных потока. Со стороны Ростова и со стороны Крыма. Но вот что произошло? Вот цитата. Недавно общался с оптовиками, которые возят сюда фурами. И с удивлением узнал, что у них норма прибыли до 15% на фуру. Обычно в районе 7-10%. При этом, что много позиций заказных и возятся из Москвы или из Центрального федерального округа. Значит, и что получается? Далее, товар передается месту. То есть, люди неделю замораживают деньги и имеют норму прибыли 10%. Это нормально. Но далее товар передается местным оптовикам. А те сбывают розницу. То есть, товар пересекает границу. Да? Уже.
Да.
Но товары оказываются... А по отношению с тем, что они закуплены в Россию, с наценкой уже 110-120%.
Неплохо.
Начал вот разбираться. Ну, это вот результат нашего диалога, в том числе в Телеграме. Я еще раз всех призываю. У нас очень интересное там сообщество. Да, и вот он разобрался дальше. Угу. В чем проблема? Мелкие оптовики, которые возят из Симферополя местные, они устроили вой, что значит мы машины по 1,5 тонны маленькие, да, нас морозят на границе, типа помогайте нам. С ними начали общаться и предлагать следующий вариант. Давайте, значит, мы сделаем хаб. Вот он предлагает. Какой с ними был разговор? Давайте мы привезем в Херсонскую область на оптовый склад в фуре по 22 тонны, ну, чтобы вы 1,5 не возили, по оптовым ценам России плюс логистика, чтобы вы могли из этого хаба забрать и отвезти в магазины уже последние мили, ну, то есть уже которые до покупателя. Но при условии, что вы будете цены розницы держать не более 15% от закупки, то, что вам продали на хабе. Что местные отвечают после этого? У нас уже проложен маршрут, мы лучше постоим на границе. Вот если бы вы отдали нам по оптовым российским ценам, то мы бы купили. Ну, все понятно. Ну, все понятно, мелкая буржуазия, ну, куда? Не будет она это. Поэтому два пути абсолютно правильно. То есть, первый долгий – это ожидание, когда рынок насытится вниз. Но это невозможно. Все, я же повторяю, ситуация, во-первых, бивалютная. Ну, когда все мы еще дальше продвинемся, нам из Киева гривну будут возить мешками, которая никому не нужна, в том числе совершать диверсии. Да, я напомню, что Третий рейх закидывал Англию фунтами стерлингов, Советский Союз рублями. Это в том числе элемент войны. Да. Потому что они могут напечатать сколько угодно гривны, привезти к нам в Херсонскую область, а мы должны будем этим товар обеспечивать тем, что мы вообще никак не имитируем. Да? И еще и должны обеспечивать обменный курс. Поэтому у нас стратегия какая? Рынок бивалютный, но гривне мы не рады. Что это значит? Бензин только за рубли. Ну, вот смотри, сейчас какая есть разница? Я об этом рассказывал там, ну, сейчас же как бы на такое время начал активно ходить и там, Куликову, и к Владимиру Рудольфовичу Соловьеву. Я вот акцентирую внимание на экономической части. Спекуляции. 57 рублей в Джанкое бензин. 85 генически, 50 километров. А на Украине уже 150. Внимание, вопрос. Ну, как избегнуть спекуляции? Невозможно. Либо тогда мы вынуждены этот рынок бездонный превращать, а нам будет возвращаться ненужная гривна. Поэтому нам нужно, кроме бивалютной ситуации, определять. Бензин – это привилегия. Только рубль. За гривны не купишь. На черном рынке у спекулянтов сам договаривайся. Но кто завозит бензин – это ключевая вещь. Дальше. Что очень важно, вот у нас вот пост-Украина, которую мы анализируем, это же все проходит в динамике, и ситуация меняется каждую неделю. Но есть три больших региона, и в этом каждом из трех больших регионов будет своя политэкономическая ситуация. Как вот у нас бивалютная ситуация, а через 100 километров из Херсона в Николаев, там только гривна. А еще через 200 километров от Херсона в Донецк, там уже тоже только рубль. Ну, формально они разрешают гривну ходить, но фактически рубль. Вот у нас есть будет три политэкономических региона. Это наша постукраина, вот как Херсонская область, которая будет разрастаться. То есть, новые будут города и поселки. Будет спорная постукраина, где будут как раз проходить боевые действия, спецоперация. Пожелаем, чтобы все побыстрее там проходило. Ну, все, ключик очень простой. Там, где нет ВСУ, там, где нет нацбатов, там нет разрушений. Там сразу начинается мирная жизнь. Вот это единственное правило. Поэтому, если в вашем населенном пункте окопались ВСУ, нацбаты, уезжайте лучше оттуда. Вообще лучше там, лучше в провинцию уезжать. Потому что это же ОПГ, а жить под властью ОПГ... А если вы уже оказались, ну, как-то строите свою жизнь. Ну, много об этом кто рассказывает, тот же Денис Селезнев. Но вот эта вот спорная постукраина, это будет такая серая зона, которая будет двигаться. В ней не будет экономики как таковой. Потому что, ну, там останавливаются предприятия, оттуда люди уезжают. Там будут, оттуда будут беженцы. И так как скоро у нас голод, потому что Запад, ну, мы сейчас дойдем до стратегии Запада, выбрал путь вывоза, в том числе зерна, то это все к нам будет. Беженцы будут к нам, потому что их на Запад кормить не будет. И постукраина Запада, ну, которая нам противостоит. Это та экономика, на которую мы никак не влияем, но откуда нам будут обязательно прилетать подлянки в виде той же, как я привел на примере гривневой массы. Поэтому вот сейчас я тезисно перечислюсь, вот, ну, вот остановлюсь на вот этих вот особенностях. Вопрос на самом деле об экономике на этих территориях, он же философский. О том, что экономика наука точная или гуманитарная. Потому что если экономика, ну как бы если экономика это бухгалтерия, то тыловые крысы все съедят. Объясню почему. Потому что такой подход предполагает, что государство что-то профинансирует, а потом, если что-то там было неправильно, то накажет виновных. Ну, то есть, вот тебе деньги, делай дело, я рассчитываю, что ты дело сделаешь, и потом мы как бы разберемся. А если ты нарушил, то тебя посадят. А если подходить к экономике, что это наука гуманитарная, то вопрос, с кем ты работаешь, да, то есть вопрос о кадрах. И как показал нам опыт интеграции Крыма, что денег может быть очень много. Но там уже 3 вице-премьера подряд, как бы, которые занимались как раз освоением всего, они сидят. И точно так же вот наша маленькая прекрасная Евпатория, где вот мы были в этом году, 2 мэра подряд сидят, которые банально занимались растратами, тупейшими. Просто вот эти жители постукраины, это я тоже пытаюсь объяснить. Но элиты 25 лет жили в безгосударственном состоянии. Они привыкли, что если вот деньги из бюджета пришли, это уже их деньги. Да. Все. Отчитаться. Ну, как-то что-то бухгалтер сделает.
Ну всегда прокатывало.
Ну, порешаем, по крайней мере. Да, ну, да, что да. Вы вот, как вот это вот... вот.
Что началось-то?
Ну, вот, что, понимаешь... Но если в Крыму другое было время, сейчас такого допустить нельзя. Потому что теперь каждый день вот такого бездействия и разворовывания, и тылового крысятничества будет оборачиваться страшными трагедиями. Читаем Евгения Торле как раз про Первую мировую войну. У него много этих работ, как раз посвященных, что в тылу происходило. И я напомню, что в 2014 году еще вся Россия... На супостата митинги Петербург здесь весь громили посольство Пруссии возле Исаакия. Да. А через 3 года уже совсем другие люди, а при этом гуляющие в ресторанах эти тыловые офицеры, которые становились миллионерами и чиновники. Ну, все ж пошло. Поэтому это очень страшно. И это очень важно. И это надо делать максимально публично. Угу. И никто от этого вообще не замечен. Потому что... Ну, вот эта новость 15 мая, да? Значит, бывшего чиновника ДНР в Москве обвиняют в мошенничестве. Значит, это вице-премьер ДНР, вечный зам Захарченко, погибшего, Тимофеев. Герой самопровозглашенной республики обвиняется в том, что подделывал письмо от директора ФСБ Бортника, пытаясь получить 4,5 миллиона у бывшего главы Рейлтрансхолдинга Сергея Шпака за прекращение его уголовного дела. А связан еще с этим был бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова, предприниматель Сосновский, который просто заключил сделку со следствием и сдал вот героя ДНР и бессменного вице-премьера по экономике. Я не хочу комментировать. Я знаком, там у меня интервью выходило с этим вице-премьером. Люди, жившие, элиты особенно, жившие 25 лет в состоянии безгосударственности, не могут справиться
с искушением.
С искушением и видом тех капиталов, которые на них сваливаются при встрече с Российской Федерацией. Ну, у нас и у самих же.
Так что? Точно, да. Слаб человек.
Не надо давать возможности.
И если кого-то удивляет, что где-то там происходят преступления, обращаю самое пристальное внимание. Если есть люди, как таковые, значит, будут и преступления. Просто надо это дело контролировать и за всем следить.
Да, и вот тут я уже по нашей первой части завершаю. Как всегда, тезисы, кто записывает, там, конспектируйте. Да? Ну, что делать? Да? Ключевой вопрос. Что делать? Да? Мы же знаем, кто виноват.
Да.
А что делать? Вот. Нужно разделять те самые процессы в обществе и государстве. Смотри, в государстве нам нужно наводить порядок. То есть...
Да.
А общество нужно приучать 25 лет жизни без государства. Начинать вообще с азов. На примере. Вот давай на примере. Политэкономически. Вот ГСМ. Если мы пойдем по либеральному стандартному пути, все. Это будет бездонная дыра, которая будет утекать на Украину. Люди будут варить себе по... 300 литров бензобаки, приезжать в Херсон заправляться через блокпосты, коррумпировать людей на блокпостах и наших, и не конечно, наших. Да. Возникнет черный рынок, на котором возникнут новые Коломойские. Все, капец. Не будет. Государственность будет пробуксовывать, она не построится.
Угу.
Значит, нам придется все равно рынок ГСМ нормировать. То есть, во-первых, например, вот Значит, хочешь получать ГСМ по фиксированным как бы российским ценам, во-первых, продавать надо на госзаправках. Ну, либо у там партнер, да, госзаправки. У Коломойского куча заправок, у Тимошенко. Ну, там есть у кого отжать, национализировать заправки. Да. Значит, хочешь получать ГСМ по фиксированным ценам? Получай местные номера херсонские. Это гарантия, что ты не будешь ездить в Киев, потому что ты будешь для них сепаратистом. Получил на свои машины номера? Все, имеешь право, она на тебя оформлена. Получаешь тогда талоны, время тяжелое, я считаю, надо нормировать. Тогда, допустим, ты автомобилист, зарегистрировался, то есть ты лоялен новой власти, получил те же талоны на 100 литров в месяц купить по той самой российской цене. Вполне достаточно. Ну вот, не получил местные номера, хочешь ездить в Киев? Заправляйся в Киеве.
На здоровье, да.
Вообще. Или иди на черный рынок, потому что для многих людей вот эти талоны, если они будут получать, это будет возможность еще как-то ну, подработать. Ну, пенсионеры какие-то. Это нормально. Это не коррупция, я вам напоминаю. Это возможность человеку как-то подработать. Супер спекуляции не будет, потому что это все счетное. Маленькая область. Мы как раз автомобилистов тем самым ну, пересадим. Придется нормировать. Кто-то там крикнет, что все это мы проходили, сталинское, а не сталинское. И в США при Кейнсе было талоны. Это обычная история. И сейчас, в том числе там для малоимущих, выдают продуктовые наборы. Это обычная история, это практика. Ее надо учить,
да.
Осваивать. Цифровизация нам в этом смысле поможет. Потому что ты сразу создаешь базу данных.
Да, где все видно.
Где все видно. Использовал ты свои 100 литров в месяц. До свидания. Встретимся 1 числа. Это не как 30 лет назад, что эти талоны подделывать на ксероксе, еще на чем-то.
Тоже будут, конечно.
Нет, будут. Да, топливная карточка выдается, на ней литры, ты его обналичиваешь, и все. Все, свободен. Значит, аналогично. Оптовые базы, о чем говорил товарищ. То есть, не рассчитывать на местных коммерсов. А вот эта территория, я напоминаю, при Азове, при Черноморье, это территория множества маленьких портов.
Угу.
Когда начинается спекуляция? Спекуляция всегда, когда начинается граница. Вот фура пересекла границу, и она через километр могла превратиться. То есть, даже если мы возьмем, типа, мы будем завозить оптово. Мудрые люди все придумают за вас. Фура заедет и превратится через километр от границы в 15 тонн, ну, да, однотонных ну, контейнеров.
Газели.
Да, газели. И все. И оно исчезло, и до свидания, и документов нету. Поэтому нужно делать свои торговые дома. Ну, грубо говоря, оптовые базы, свои метро cash and carry. Ну, по типу своему. То есть, магазина, склады. Куда имеет доступ как мелкооптовик, я напомню, в чем, например, бизнес метро Cash & Carry, да? Оптовики и ИП, ну, то есть, ой, в смысле, физлица, то есть, могут туда доступ. А самое главное, мелкие предприниматели, которые как раз вот эту финальную точку, они и держат чаще всего, маленький магазинчик или свой маленький, ну, как бы, супермаркет. Потому что сети, они тарятся по своим каналам напрямую от производителей. То есть, надо создать вот такие вот оптовые склады. Причем, желательно, так как это при Азове и при Черноморье, а нам еще нужно и перезапускать экономику, создавать рабочие места, делать прямо в портах. Вот при порте, сейчас сильно работы много нет, везде есть причалы, все эти товары тягаются, это ж не Москва, не Питер, там небольшие города, 10, 20, 30, 40, там 100 тысяч, да даже тот же Херсон, это 350, много же людей уехало, это небольшие города, и вот когда будут появляться на базе тех же портов, очень важно не возить, в том числе, я говорю, землей, больше возить морем, потому что это ну, фиксированная вещь, как Одесса, ну мы еще про Одессу будем говорить отдельно. Порт приезжала, Порто-Франко, цены более дешевые, народ туда весь стягивался. Ну, а там была же какая фишка и в одесских катакомбах как. Вот здесь у тебя еще товар беспошлинный, в катакомбу он помещается, ты, бац, за границы Одессы выходишь, там уже не Порто-Франко, но товар беспошлинный. Так что все работает. Вот. Поэтому, и когда появятся такие, собственно, оптовые именно, где будет цена российская плюс логистика, люди, во-первых, сами будут тариться. Самое главное, мелкий бизнес уже сможет на это опираться. И это в том числе пресечет спекуляции. Посчитать потребление можно. Рынок маленький. Можно понять плюс-минус, сколько нужно условной гречки, хлеба. Ну, есть же корзина потребления базового, да?
Да.
За омарами, ну, это уже сам договаривайся. А там рыбные консервы, мясо и все остальное.
Проблем, да.
Все это можно сделать. Аналогично. Как приучать людей? Вот что очень важно. Вот пенсионеры. Ну, ты хочешь получать российскую пенсию? Ну, ты выбирай. Ты можешь на киевскую рассчитывать. Это же добровольное дело, да? Ну, хочешь российскую получать, значит, первым делом оформляешь СНИЛС. У нас же как? Вот у человека, вот у российского, в отношениях с государством есть три главных документа. Паспорт, который твои общегражданские права фиксирует. ИНН, который фиксирует тебя как субъекта экономической деятельности. И твой СНИЛС, который твои как бы пенсия. Но когда будет о тебе заботиться государство, это как бы твое будущее. Поэтому нам нужно, вот сейчас все кричат там, ой, как нам паспортизировать, выдавать документы. Нет, надо функционально двигаться. Пенсионер, значит, двигаемся. Хочешь пенсию, оформляешь СНИЛС, это твой уже уникальный номер. Ты попадаешь уже к нам в базу нашу новую, да, даже ты без паспорта. Но тут важна защита, потому что Киев будет всех кошмарить. Ну, то есть, это терроризм. Он будет запугивать всех людей. То есть, нужно убедить это. Аналогично предприниматель. Забыть пока про всякие паспорта. Ты хочешь вести в нашей юрисдикции? Все, оформляем ИНН тебе прямо на месте. Ну, что это такое ИНН? Это же циферка.
Да.
Главное, чтобы она была связана с нашей налоговой и всей остальной. То же самое. У нас же прекрасные сервисы по самозанятым. В Херсонской области пришел, получил ИНН за сам самозанятым, ну, как бы сделать, допустим, отдельное приложение самозанятые Новороссии, да, то есть, где жители вот именно от Мелитополя, без разницы, Херсона, какой области, под нашей юрисдикцией могли, не выходя, получить ИНН, попасть в базу и начать вести простейшую экономическую деятельность. Потому что, что очень важно, для жителей этих регионов, ну, смотри, для них, они же для Киева будут сепаратистами. Они начнут осваивать, как дончане, как крымчане, ну, как устроена жизнь в России. Если это бизнесмен, переоформлять товарные потоки туда. Если это у тебя там дети выпускного возраста, где вузы, где еще что-то. Поэтому нам нужно людей научить жизнь в государстве, так как оно устроено, на практическом примере. И, соответственно, создавать вот такие удобные вещи. То есть, вот, ну, как туннели входить. Куда ты хочешь? Тебе нужно социальное обеспечение? Добро пожаловать. У нас оно устроено вот так вот. Не заморачивайся. Если мы сейчас придем с российским государством к человеку, который 25 лет жил в безгосударственном состоянии, и сразу его как вот томиком «Войны и мира» по голове бабахнем, он...
Справочником «Желтые страницы».
Точно. Он не придет в себя, понимаешь? Мы ему сразу... Тут у нас, смотри, налоговые вычеты, ипотека, ну... Он просто не поймет.
Сложно, да.
Это сложно. Ну, как приехать в Канаду какую-нибудь и сразу понять, как у них все устроено. Все-таки у нас, мы же, напоминаю, до 91 года были единым государством. До 2002 года у нас плюс-минус процессы шли параллельно, а разошлись мы вот как раз там те самые 20 лет назад. Угу. Поэтому заново учить на конкретных примерах ничего сложного. Точно так же, как ничего сложного нет людям выпустить виртуальные банковские карты. Есть ИНН. Угу. Тебе же не обязательно сам пластик. Приедешь на территорию России, получишь пластик. А пока что тебе же важно получить циферки, пин-коды и как бы... Да. Все. Ничего сложного нет. С этим разобрались.